Керчь и Евпатория, Джанкой, Армянск и Красноперекопск, Ялта, Алушта, Судак, Симферополь и Севастополь – города великой страны.
Радио «Спутник» в Крыму. Мы продолжаем эфир. У микрофона Леонид Рудяков. Я приветствую всех наших слушателей. И мы переходим к следующей теме. Поговорим о том, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Звучит действительно непривычно и странно. Нам это объяснять не нужно. Но вот на Западе эта мысль не дает покоя очень многим представителям политической элиты, можно сказать, даже большинству. Сейчас я представлю нашего гостя, и цель нашего разговора станет яснее. С нами сейчас на прямой связи болгарский политик, автор журнала «Аспекта» Петр Волгин. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид.
Вот я просто читаю новость, что вы выступили в Европейском парламенте, вот, где очень четко выразили позицию, которая нам не чужда, вот, но чужда вашим коллегам, я, наверное, так предполагаю, что Крым является неотъемлемой частью России с исторической точки зрения, вот, и как бы с общей такой, ну, с точки зрения здравого смысла. Расскажите вот поподробнее, может быть, про это, почему вот выражаете такую позицию, но явно в недружественной атмосфере.
Ну, вообще в недружественной атмосфере, вы совершенно правы, но для меня не важно то, что думают люди, которые вокруг меня. Для меня всегда, и даже когда я был журналистом в течение многих лет, самое важное было то, чтобы говорить правду, чтобы придерживаться к фактам. Мы знаем, когда Крым стал русским, это было в 1783 году при Екатерине Великой. Так что с этого момента Крым является русской территорией. Я не случайно это тоже подчеркнул во время моего выступления и сказал тоже, что да, Никита Хрущев подарил Крым Украинской Советской Социалистической Республике, но даже тогда большинство из граждан этой территории не чувствовали себя русскими. И вот это совершенно естественно, что после переворота на Майдане в 2014 году большинство из этих людей голосовали за то, чтобы были частью Русской Федерации. Это для меня азбучная истина, и это факты. Это не я придумал, это никто-нибудь другой придумал. Это является правдой. Но дело в том, что большинство из людей, которые заседают в Европарламенте, и это самые разные. Часть из них называют себя правыми, другие называют себя левыми, третьи называют себя либералами, четвертые – зелеными, и вообще всякие есть. Но все они, так можно сказать, что они охвачены одной такой очень странной русофобией. То есть, когда ты им говоришь что-нибудь, если кто-нибудь вспомнет, просто скажет слово «Россия», я думаю, что начинается какая-то истерика. А когда им кто-то скажет «Украина» или «Зеленский» или «Киев», у них начинается одна такая радость бестолковая. Просто мне иногда кажется, что большинство из людей, которые заседают в Европарламенте, действительно у них что-то с мозгами как-то не так. Это, вероятно, результат действительно очень жесткой, очень такой целенаправленной антироссийской пропаганде, которая не родилась в последние два года или там три года. Но эта пропаганда идет в западных странах, я думаю, что может быть 20 лет, а может быть и больше, конечно, не с такой интенсивности, но действительно в западноевропейских странах, как и в Соединенных Штатах Америки, многие средства массовой информации, у них такая, кажется, основная задача перед ним, когда они говорят и делают передачи или пишут статьи, или что-то там еще, интервью, связанное с Россией. Самое важное для них не сказать правду, не сказать то, что действительно происходит, а просто у них есть такая повестка антирусская, и они за ней гоняются. И то же самое в Европарламенте. И поэтому, когда кто-нибудь скажет такие вещи, которые я говорю там, которые для меня являются существенными, И там начинается какая-то истерика, и люди как бы с ума сходят.
Ну а вот, кстати говоря, про вот эту русофобию, вот, на ваш взгляд, учитывая, может быть, какие-то настроения, да, вот в политикуме и в Европейском парламенте, это, ну, такая как бы искусственно, ну, проплаченная русофобия, да, то есть мы все понимаем, есть определенная деятельность, да, мягкая сила и прочее, американские деньги, все это естественно. Или это все-таки, ну, такая вот, знаете, искренняя, исходящая, вот, ну, даже не знаю, вот чисто из мировоззрения человеческого русофобия?
Я думаю, что обе. Потому что, когда ты в течение многих лет воспитываешь аудиторию в каком-то определенном духе, и ты все время говоришь одно и то же, есть одни и те же мантры, которые повторяются из года в год, то тогда как бы совсем естественно получается так, что аудитория или, по крайней мере, одна часть аудитории начинают этому верить. То есть уже нет необходимости платить этим людям каким-то образом. Они просто так были превращены в каких-то, прямо сказать, каких-то работов, потому что если тебе все время говорят, что Россия плохая, что она, ее цель овладеть не только Украину, но и вообще всю Европу, и вообще целого мира, чтобы она начала управлять, когда все время говоришь все это, ну, конечно, какие-то люди начинают в это верить совсем, совсем искренне. Вот и поэтому я думаю, что надо существовать какое-то сопротивление. То есть надо иметь какие-то другие люди, которые будут говорят вещи, которые на самом деле случаются, а не только повторят эти русофобские клише. Я сказал, что большинство из евродепутатов такие как бы делают все, что им сказано, и говорят то, что является политически корректным. Но в то же самое время я хочу сказать, что в Европарламенте есть и другие люди, это, конечно, не только я, есть и другие люди из разных стран, из разных политических партий, которые тоже не боятся, говорят правды, и которые тоже говорят, что, ну, например, вот сейчас эта война, которая идет на Украине, конечно, она должна закончиться как можно скорее, потому что такое клише есть тоже, политически корректное клише, что мы о мире говорить не будем, мы говорить будем только о том, как победить Россию. И если кто-нибудь скажет, что надо садиться за стол переговоров как можно скорее, ему моментально говорят, а ты это сказал, потому что тебе Путин платит, или потому что ты агент Кремля. Вот такая чушь все время мне приходится слышать в Европарламенте. Но все-таки мы должны это тоже сказать, что действительно есть и люди, есть политики из разных стран, которые не боятся говорить правды. Вот поэтому я и надеюсь, что дела в какой-то момент не будут те же, как сейчас.
А вот что касается тоже конкретно Крыма и крымского вопроса, да, скажем так, хотя у нас этот вопрос не возникает, но вот у западного политикума он почему-то вот стоит именно в такой форме, да, что это была аннексия, да, так называют это. А вот спустя 10 лет после присоединения Крыма к Российской Федерации, как-то поменялось, может быть, мировоззрение? Или есть ли какие-то признаки, которые вы фиксируете, какие-то посылы о том, что, ну, вот восприятие вот Крыма уже немножко другое, уже немножко меняется, может быть, к более реалистичному варианту?
Ну, знаете, кто в последнее время, несколько дней тому назад, сказал одну очень реалистичную вещь Крыме о том, что Крым, Украина никогда на поле боя никогда не завоюет снова Крым. Это сказал Владимир Зеленский в интервью «Le Parisien». Он так и сказал, мы не можем военными средствами на поле боя, мы не можем взять Крым и Донбасс. Он это сказал, но это не имело никакой эффект у большой части западных политиков. Они все время продолжают говорить, что надо, чтобы Украина победила. Это какое-то сумасшедшее иначе мышление. Хотя бы Зеленского послушали, что он говорит, что на поле боя они ничего не могут сделать по этому вопросу. Знаете, что я сейчас замечаю? Может быть, все-таки эти люди, о которых я сейчас говорю, они в душе своей осознают, что невозможно, чтобы Крым был отнят у России. И они все-таки осознают, что большинство из людей, которые проживают на территорию Крыма, хотят остаться в Русской Федерации, они хотят быть частью Русской Федерации. Но в то же самое время они должны что-то говорить против России, связанной с Крымом. Крым будет навсегда русским, и они все время пытаются найти что-то такое, чтобы противостоять этому. Но каждая следующая попытка в этом направлении звучит все абсурднее, чем предыдущая.
Ну вот если говорить тоже про Крым и про какую-то тенденцию, можно ли сказать, что сегодня политики европейские или, может быть, люди, которые имеют как бы к этому отношение, да, может быть, околополитические, как-то более открыты для того, чтобы, может, приехать в Крым, да? Потому что я же знаю, что вы были в Крыму не раз. Это же тоже очень такая хорошая прививка, ну, фактическая, что человек приезжает в Крым, видит, что здесь, в общем-то, новые дороги, здесь все построено, и здесь никто никого не терроризирует. На ваш взгляд, как-то вот может здесь какие-то подвижки быть, что больше людей вот таких, ну, приедут в Крым или хотят приехать в Крым, или, может, им просто не дают это сделать?
Значит, такой официальной забраны нет, конечно. Но все знают, что если ты поедешь в Крым, да и вообще в Россию, если поедешь по какому-то поводу, там официальному или неофициальному, скажем, наблюдателем на выборах или что-то там в этом роде, ну, тебе сразу скажут, а ты какой-то там действительно агент Кремля, и ты ходишь там, чтобы потом говорить, как все прекрасно в России, хотя мы знаем, что в России все очень плохо, и там люди едва ли не с голоду помирают, а ты там пошел, чтобы делать рекламу этого тоталитарного режима. Вот так относится к людям, которые, ну, да не только в России, как, скажем, та же самая ситуация, если ты пошел, ну, скажем, в Беларуси. Тебе тогда тоже скажут, а ты такой-то агент, Лукашенко или, не знаю, кто-то еще. Дело в том, что действительно очень сильная, и в этой области пропаганда дает свои плоды. То есть нельзя сделать какой-нибудь шаг, который не политически корректен, и это сразу влечет за собой последствия. Ну, конечно, есть люди, которые этих последствий не боятся, которые хотят увидеть вещи своими глазами, и которые не согласны, чтобы им все время говорили, а там очень плохо, там ужасно, там тоталитаризм какой-то. Ну, они хотят увидеть этот тоталитаризм, и поэтому идут и, конечно, получают упреки в этой связи. Но, как я говорю, меня это слабо интересует.
Если тоже говорить про западных политиков, про Европейский парламент, просто чтобы было понятно, или, может быть, с вашей точки зрения, потому что одно дело, конечно, слышать новости, одно дело смотреть на этих людей там, с экранов телевизоров и прочее-прочее. Другое дело, как бы, быть там внутри, слышать этих людей, говорить с ними, видеть их. На сегодняшний день, по вашим ощущениям, на ваш взгляд, это, ну, как бы, Европа, она самостоятельна или очень многое диктуется Америкой, если вообще диктуется, да, то есть какие-то политические решения?
Это очень большая проблема, потому что действительно один из самых серьезных вопросов сегодняшнего дня то, что у Европы как континента нет своего лица. Это руководство, которое сейчас управляет Европой или управляет Европейского Союза в лице Европейской комиссии. Вообще это какие-то люди, которые никак нельзя назвать самостоятельно думающими лидерами, политическими лидерами. Они как бы действительно какие-то куклы, которых поставили, чтобы выполнять указания из-за океана. И конкретно не Америки в целом, конечно, но вот этой конкретной администрации, которая, слава богу, сейчас уже уходит, администрация президента Байдена и Демократической партии. Я думаю, что это руководство Европейского Союза действительно очень такое никчемные, у них нет своих мыслей, у них нет своих идей. Они все время повторяют то, что им скажут из-за океана, и это очень печально. Это касается не только там лидеров Еврокомиссии, но касается и множества из этих премьер-министров разных европейских стран, потому что не так уже и давно, ну, скажем, 20, 25, 30 лет тому назад дела обстояли совершенно по-другому. Тогда были лидеры, которые имели свою повестку, которые думали о своих интересах европейских государств, и тогда можно было сказать, что Европа является какой-то самостоятельной политической структурой. А теперь это вообще не так. И я в каком-то смысле надеюсь на то, что власть в Вашингтоне сменилась. Я надеюсь, что теперь, может быть, у европейских политиков, хотя у некоторых из них, появится желание быть более самостоятельными. И это будет только хорошо для Европы, для Европейского Союза, потому что если эта организация хочет быть какой-то серьезной политической силой, она должна измениться, она должна радикально измениться, иначе я не вижу смысла в ее существовании.
Это политический кризис Евросоюза или отдельных государств, которые в нем как бы лидирующие позиции занимали, на ваш взгляд?
Это общий кризис. Это кризис и отдельных государств, это кризис и Евросоюза как целого. И этот кризис, основа у него то, что у большинства из политических лидеров европейских государств и Европейского Союза нет достаточно смелости, нет достаточно храбрости, чтобы противостоять каким-то другим идеям, которые исходят из других центров власти. То есть я не вижу какую-то решительность действовать самостоятельно. А когда у тебя нет решительности для самостоятельных действий, то ту структуру, которую ты, так сказать, руководишь, у нее нет будущего.
А если говорить про настроение людей, в принципе, то есть не политиков, да, там не элиты, а народов, вот, наций, да, Европейского Союза, там, может быть, в частности, вот в Болгарии, да, чисто бытовое настроение какое, то есть, что действительно Европейский Союз как-то немножко сдает позиции, или вот там все правильно, нам нужно воевать с Россией, защищать Украину, то есть бытовое понимание, восприятие какое?
Это действительно очень интересный вопрос, и специально для Болгарии, потому что у нас есть следующий парадокс. У нас политическая элита, те, которые управляют, большинство из них, они действительно так охвачены очень сильной русофобией. Это они делают этого. Я не думаю, что они так искренне ненавидят Россию. А нет, они просто хотят, чтобы понравиться своим заокеанским начальникам. А совсем другое дело, когда мы говорим об обыкновенных людях, те, которые не в политике, которые не в министерствах, которые не депутаты из управляющей партии или там какие-то министры. Нормальные люди совершенно нормально относятся к России. Они, и хотя бы большинство из них, думают, что мы ничего не выигрываем от этого, что мы так очень отрицательно относимся к Российской Федерации. Большинство из людей думают, что у нас должны быть нормальные отношения с Россией, чтобы у нас была торговля, чтобы обе стороны защищали свои интересы, конечно, но чтобы их взаимоотношения были хорошими, чтобы не были все эти санкции, которые я не знаю, насколько они касаются России, как они ей что-то плохого делают, но абсолютно уверен, что эти санкции очень плохо становятся именно нам сейчас, и болгарскому бизнесу, и вообще Болгарии. Так что нормальные граждане Болгарии, у них нет этой русофобии, которую мы можем встретить в официальных заявлениях разных политических лидеров. И это для меня такой хороший знак, что дела могут поменяться.
Я не знаю, в Болгарии сохранились российские средства массовой информации?
Ну, конечно, мы не можем здесь смотреть, как и во всем Евросоюзе, потому что они запретили российские каналы, телевидение, радио. Ну, мы, конечно, можно в интернете смотреть, но иначе все, как раньше смотрели на телевизоре, вообще это запрещено. Это запретили еще в начале 22 года и сказали, и когда я все время говорил, да почему же вы запрещаете, почему, что это, какой эффект вы думаете, что будет достигнут, они нам говорят, мы запрещаем русские каналы, потому что там идет одна сплошная дезинформация. А я говорю, вы думаете, что я и все остальные болгарские граждане какие-то тупые и не могут различить информацию от дезинформации? Вы нам дайте все телевизионные каналы, там, конечно, английские, французские, немецкие, русские. И я думаю, что достаточно интеллигентный человек, как и мои сограждане, мы достаточно интеллигентные люди, и мы можем сказать, что для нас является правдой, что является ложью. Я не хочу, чтобы мне какой-то там комитет в Брюсселе или где-то там в другом месте говорил, что правда, а что ложь. Я хочу, чтобы имел право сам отсудить и сам решить, кому мне доверять и кому нет. А в Брюсселе не любят так. Они не любят, чтобы люди сами решали. Они хотят, чтобы они решали вместо людей. И это, по-моему, очень плохо.
А так помимо болгарских каналов, что там, BBC, британские каналы идут или что?
Ну, все, конечно, все чуждые каналы можно смотреть. Там CNN, немецкие, французские. Только русских нельзя смотреть.
Хорошо, хорошо, нехорошо, конечно, плохо, но я так понимаю, запрос все-таки есть, да, то есть если раньше это было, люди в какой-то степени к этому привыкли.
Да, слава богу, есть интернет, там можно смотреть и русские каналы.
Петр, я благодарю за то, что подключились к нам. Действительно, тема такая, с одной стороны, вроде бы нам понятная здесь, да, вот, но требующая определенное объяснение с точки зрения именно, ну, видения всего этого Европейским Союзом, европейским, ну да, получается, странами европейскими. Потому что, с одной стороны, конечно, плохо, когда политическая элита формирует вот такую вот повестку, и люди смешивают, да, все-таки, и надо разделять. Вот есть все-таки народ, есть все-таки люди, которые имеют такое представление о ситуации.
Это очень важно. Да, это да. Очень важно, чтобы делать эту разницу.
Поэтому спасибо, что приоткрыли немножко вот это окно тоже с болгарской стороны. Вот. Спасибо вам, то, что подключились. Спасибо вам за беседу. До свидания.
Спасибо вам за интерес. Всего доброго.
Вы слушаете «Радио Спутник» в Крыму.